Добрый день, уважаемые коллеги. Я пригласил вас только для того, чтобы поблагодарить за совместную работу в уходящем году. Сделано было немало. Я не буду сейчас перечислять ни количество законодательных актов, которые были приняты, ни те вызовы, с которыми страна столкнулась и которые мы успешно преодолели, с вашей помощью в том числе. Хочу вас поблагодарить за очень конструктивную, слаженную, совместную работу. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание также на то, что ситуация непростая и предстоит сделать еще больше, имея в виду, что нам нужно и структурную экономику перестраивать, нам нужно преодолевать сложности, связанные и с внешней экономической конъюнктурой. При этом нужно, безусловно, решать все социальные задачи, которые стоят перед государством и которые были сформулированы еще в майских указах 2012 года. У нас для этого все есть, но для того, чтобы ритмично, слаженно и эффективно работать, нужна координация всех ветвей власти, и исполнительной власти, и президентских структур, и, конечно, законодателей, как верхней, так и нижней палаты. Уверен, что мы с вами, несмотря на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, мы все эти сложности преодолеем и пойдем дальше, будем развиваться. У нас для этого все есть. Но, конечно, может быть, потребуется принимать оперативные решения, принимать их быстро, слаженно. Очень рассчитываю на то, что вы будете работать в тесном контакте с правительством, так, как это бывало в прежние времена, когда такая работа была востребована. Еще раз большое вам спасибо. С наступающим вас Новым годом. Благодарю.
Владимир Ильич, я тоже постараюсь кратко в таком же стиле, как вы. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за постоянное внимание, которое вы уделяете Федеральному собранию, региональным парламентам, Совету законодателей. Вы в своем выступлении дали оценки уходящему году. Полагаю, что он войдет в историю как год знаковый, год, который дал нашим гражданам чувство гордости за свою страну, патриотизма, осмысление особой миссии России и ее роли в современном мире. Год был напряженным, насыщенным. Я не буду отчитываться, скажу лишь, что Совет Федерации в полной мере осуществлял полномочия, возложенные на него Конституцией. У нас очень серьезно обновилась палата, почти треть на треть. Пришли новые, свежие люди, конкретные представители регионов, очень заинтересованные в работе, энергичные. Поэтому это сказалось и на содержании, на качестве нашей работы. Владимир Ильич, конечно же, и нами, и Государственной Думой была проделана большая работа по интеграции новых двух субъектов в правовое, экономическое, социальное пространство Крыма и Севастополя. Мы, законодатели, не приемлем необоснованных обвинений в адрес России об аннексии якобы Крыма. Проведенный нами анализ решений, принятых в 1954 году о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, говорит о незаконности этого волюнтаристского акта, который был принят с нарушением действующей Конституции и законодательных процедур. Поэтому в Совете Федерации мы начали подготовку законопроекта, в котором передача Крыма признается не имеющей юридической силы и правовых последствий с момента принятия. Естественно, мы активно участвовали и уделяли внимание Юго-Востоку. По нашей инициативе был создан общественный комитет поддержки Юго-Востока. Два дня назад от имени Совета Федерации мы направили за счет средств членов Совета Федерации 10 тысяч подарков детям ДНР и ЛНР. Что касается непростой нынешней ситуации, Владимир Ильич, вот знаете, иногда приходит мысль, может быть, нам нужна была такая встряска, чтобы, наконец, начать решать те проблемы, которые были и до кризиса, и структурные реформы в экономике, и новую индустриализацию, и навязший уже в зубах благоприятный инвестиционный и деловой климат. И я уверена, что мы из этой ситуации выйдем более сплоченными. Как вы правильно сказали, в России огромный запас прочности и огромная выживаемость. И нет никаких оснований для паники, хотя кое-кому хочется и пытаются нагнетать ситуацию. Совет Федерации разработал план по реализации вашего послания, законодательное обеспечение тех задач, которые вы поставили в послании в самых разных сферах. Мы понимаем, что озвученные вами задачи требуют незамедлительного оперативного принятия решений без затягивания, соответствующей реакции на обстоятельства, и мы готовы принимать в их реализации самое активное участие. Я хочу вас также от имени Совета Федерации поздравить с наступающим Новым годом, пожелать такого же терпения, Владимир Ильич, такой же выдержки, которую вы проявляете, и вы должны понимать, что мы единая команда, и мы преодолеем все вызовы и все угрозы. Спасибо.
Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, завтра завершается осенняя сессия, завершается по графику своим заключительным пленарным заседанием. Вот, хотя депутаты разъезжаются по регионам и будут встречаться со своими избирателями, с трудовыми коллективами. Ну а как уже говорилось, уходящий год был таким очень насыщенным для всей страны, а для Государственной Думы, пожалуй, самым интенсивным по объему выполненной законотворческой работы и по значению принятых актов, в том числе и историческому значению принятых актов. Сейчас всех, конечно, нас беспокоит позиции нашей национальной валюты и влияние колебаний курса рубля и в целом на экономику, на состояние социального сектора. Сегодня Совет Государственной Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по контролю за ситуацией на финансовых рынков. У парламента есть, так сказать, необходимые инструменты для проведения такого контроля. Со своей стороны, мы предпринимаем также вполне реальные шаги, чтобы защитить и макроэкономическую стабильность, и социальную стабильность в обществе. Главное, конечно, сейчас мы понимаем сохранить доверие к банковской системе. И вот на прошлой неделе, в пятницу, Государственная Дума в оперативном порядке, в исключительном порядке приняла закон о докапитализации российских банков в общем объеме на 1 триллион рублей. И эти средства выделяются не на биржевые спекуляции, а на поддержку банков и на поддержку вкладчиков. Для влияния и на бюджетную систему, как я уже сказал, у нас есть все необходимые инструменты контроля, парламентского контроля. Нами был принят и закон о счетной палате, как органе парламентского контроля, и, собственно, закон о парламентском контроле. И я должен сказать, что депутаты не злоупотребляют, но очень аккуратно пользуются своими контрольными полномочиями. И порой, конечно, это чиновников, ну, если не раздражает, то беспокоит соседство двух терминов рядом – парламент и бюджет, и в правительстве даже порой выходят странные поручения в адрес профильных министерств ограничить до минимума информацию, поступающую в Государственную Думу, чтобы, ну, держать депутатов подальше от бюджетных вопросов. Я надеюсь, что это просто недоразумение, тем более, что контрольные полномочия парламента в этой сфере – это не помеха, а наоборот, это опора в государственном управлении. Я уже не говорю о том, что баланс полномочий в этой сфере между законодательной и исполнительной властью совершенно четко определен в Конституции Российской Федерации. Ну, хотел бы коротко вас информировать и о том, что совсем недавно, на прошлой неделе, обе палаты парламента публично представили второй по счету отчет о состоянии российского законодательства, проанализировали различные сферы законотворческой деятельности, в том числе, и, как Валентина Ивановна сказала, так сказать, вопросы, касающиеся интеграции Крыма в правовое пространство Российской Федерации. Ну и мы сделали такой довольно предметный, действительно, анализ правовой истории Крыма, который показывает, что воссоединение Крыма с Россией было актом и законным, и справедливым. И об этом только что Валентина Ивановна сказала, анализируя вот тот акт 1954 года. Об этом совершенно отчетливо говорят и результаты мартовского референдума нынешнего года, а еще и январского референдума 91 года, когда более 93% участвующих в референдуме крымчан однозначно высказались за самую широкую автономию Крыма в составе союзного государства, но не унитарной Украины. И в вашем послании Федеральному собранию вы обращали особое внимание на качество российской юрисдикции и контроль за правоприменением. Здесь будет востребован весь вот арсенал методов парламентского контроля, который мы, начиная с первого года работы шестого созыва Государственной Думы, постоянно усиливали и расширяли. Ну и завершая, я хочу сказать, что мы вот сегодня в Государственной Думе завершили сбор предложений со стороны всех профильных комитетов и четырех фракций Государственной Думы по тем инициативам, которые вами были озвучены в декабрьском послании. И план по реализации этих инициатив, конечно же, будет таким стержневым документом во всей нашей работе в следующем году. И я хотел бы присоединиться к благодарности в ваш адрес за такое тесное и взаимодействие с Государственной Думой и с парламентом в целом. Спасибо.
Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите остановиться на некоторых инструментах реализации задач, поставленных вами в послании. Их таких инструментов на самом деле много, но позвольте остановиться только на четырех из них. Это деофшоризация, амнистия капитала, эффективность бюджетных расходов и совершенствование законодательства, упрощающего жизнь бизнеса не только без выпадающих доходов, а наоборот, тех, которые позволят увеличить доходы бюджета только за счет улучшения администрирования. Почему выбраны эти четыре инструмента? Потому что это не только инструменты реализации послания, но и огромные резервы. Сразу хочу сказать, откуда взяты данные, которыми я сейчас буду оперировать. Это данные из наших открытых источников. Но только эти источники я сопоставил с такими же открытыми данными других стран по той же самой тематике. Данные международных организаций, данные нашего центрального банка ЮНКТАД. И вы знаете, скажу честно, меня эти цифры поразили. После этого было проведено специальное исследование одной из крупнейших консалтинговых компаний KPMG, которые не только подтвердили эти данные, но дали очень интересные выводы, некоторые из которых я попробую сейчас огласить. Итак, взят за основу 2013 год, потому что это последний закончившийся на сегодняшний момент год, плюс все-таки это более не менее нормальное функционирование экономики. Итак, половина средств, которые в 2013 году были выведены из России, это средства, выведенные в офшоры. Ну, будем говорить более корректно, страны с льготным налогообложением. Но это офшоры, безусловно. Дальше. Доходы российского бизнеса вкладываются в капитал в офшорах, то есть в уставные капиталы компаний, создаваемые в офшорных зонах, то есть освобождаются от уплаты всех налогов, как здесь, так и там, а возвращаются сюда в виде кредитов и займов. Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, только на Кипр и British Virgin Islands, британские Вирджинские острова, было в 2013 году выведено 75 миллиардов долларов, вернулось обратно в страну 53 миллиарда. Понятно, что кредиты и займы уменьшают налогооблагаемую прибыль, которую компании заплатили бы здесь, в стране, но даже без учета вот этих выпадающих доходов потери бюджета составляют 22 миллиарда долларов. Это просто вот прямые как бы потери страны. Следующий вопрос, он очень важен. На что идут эти средства? При этом надо иметь в виду, что 75% всех прямых инвестиций в Российской Федерации осуществляются именно из офшоров. Это те же самые данные, они подтверждаются. Вы в своих вопросах на ответы журналистов сказали, что, естественно, вкладывают, ну, в первую очередь, в нефть, добычу полезных ископаемых, там, где ближе отдача. В 2013 году картина начинает меняться. уже в добычу полезных ископаемых вкладывается только 11% поступающих средств. Между тем, как 49% – это средства, которые вкладываются непосредственно в финансовые операции, а также розничная и оптовая торговля. Соотношение 20 и 29%. Это очень серьезное изменение характера тех инвестиций, которые поступают в себя вот в свете того первого пункта, о котором я сказал. Следующий вопрос, он очень тревожный. В 2013 году было заключено 320 сделок по слиянию и поглощению наших компаний. Общая сумма этих сделок составила 108 миллиардов долларов. И несмотря на то, что речь шла о 80% это чисто российские компании, для того, чтобы вот сами по себе сделки проходили, на 50% с участием офшорных компаний. Сразу хочу сказать, что минимальная сумма потерь бюджета от этого составляет 20 миллиардов долларов, потому что эта сделка не облагается налогом. И доходы, которые получают, получают уже иностранные компании. Следующий вопрос, который здесь очень важен при оценке. 50% дивидендов всех российских компаний выплачивается за рубеж. В большинстве своем, самая большая часть из них, выплачивается на Кипр и Нидерланды. Надо обратить внимание на то, что это составляет 41% всех инвестиционных расходов Российской Федерации. Цена вопроса, то есть это чистый отток капитала, цена вопроса 40 миллиардов долларов. Я подчеркиваю, я говорю только по данным 2013 года. И теперь отсюда вытекает очень интересная вещь, которую просто проанализировал, создав кривые уплаты долга по тем долгам, которые наши компании имеют за рубежом. Когда мы начинаем сравнивать эту кривую, если кредит брался, скажем, из Германии, Великобритании, Соединенных Штатов, мы видим, что погашение долга составляет почти 100%, 98-99% компании выплачивают. Как только мы видим, что этот долг идет по офшорам, погашается не более 50-60%. То есть можно практически с 99% уверенностью утверждать, что это долг самим себе. То есть сама компания регулирует, вот с учетом того, что возвращается все как займы и кредиты, эта компания выплачивает долг сами себе. Цена вопроса по 2013 году составила 44 миллиарда долларов. Я хочу просто подчеркнуть, что это официальные опубликованные данные. В этой связи хотел бы, перед тем, как остановиться еще на одном вопросе, там, где уже больше, по-моему, уголовное право, хотел бы остановиться на вопросе, связанном с амнистией капитала. Они очень тесно связаны. Вот ваша задача, которую вы поставили по амнистии капитала, на самом деле является важнейшим условием успешности процесса деофшоризации. Однако в том поручении, которое дано правительству по подготовке данного закона, стоит дата 15 июля. 15 июля, если мы сохраняем эту дату, то это означает просто убить закон о деофшоризации, который мы все принимали с таким трудом. По одной простой причине. У нас с вами в соответствии с этим законом, все должны подать информацию о компаниях, которые у них есть, контролируемых иностранных компаниях, до 1 апреля. При том, что все будут знать, что амнистия только предстоит, никто не будет знать, на каких условиях она будет проходить, можно заранее сказать, что вот это основополагающие условия закона выполнены не будет. В этой связи хотел бы просто обратить внимание на то, что мне кажется, я думаю, что вот мы разговаривали с коллегами, большинство считает, что вы дали исчерпывающие пояснения о том, что вы ждете от этого закона и каким он должен быть. Для чего в этой ситуации нужно 7,5 месяцев, чтобы подготовить такой законопроект, честно говоря, мне непонятно. Если вы согласитесь с этими доводами, то я просил бы по возможности дать поручение правительству ускорить подготовку данного закона с тем, чтобы он уже был принят Государственной Думой до 1 апреля. Мне кажется, для этого есть все возможности, и никаких особых проблем в его подготовке, честно говоря, профессионалы не видят. Следующий вопрос, который просто, извините, пользуюсь возможностью, просто мне кажется, это очень важный вопрос, хотел бы обратить внимание на следующее. Мы посмотрели, я взял только одну позицию по таможенной номенклатуре. Это, как ни странно, поставка атомных реакторов, бойлеров и другой товарной продукции. Взял эту позицию по нашим официальным данным и по данным Нидерландов. И выяснилось, что в 2013 году, по данным таможни Нидерландов, нам было поставлено такой номенклатуры продукции на 170 миллионов долларов. Однако, когда эта продукция пришла к нам на границу, она уже стоила 1 миллиард 74 миллиона долларов. То есть примерно в 10 раз больше. Помните, как в тех стихах за время пути собачка сумела слегка подрасти. Вот это как раз тот самый случай. Как это могло случиться? Просто таможенные органы заинтересованы в максимальной сумме декларированного товара, который пересекает, потому что отсюда пошли все пошлины, сборы. Именно таким образом они отчитываются об успешности своей работы. Результат – это 900 миллионов чистых потерь бюджета, которые идут просто за счет разницы этой суммы, ну 904, если быть точным. Дальше. НДС принимается к зачету, и, следовательно, это следующие за этим еще 150 миллионов долларов потерь бюджета, и вся эта сумма, 1 074 000 000, будет поставлена на расходы и снизит налогооблагаемую прибыль в Российской Федерации. Таким образом, только по данной товарной группе потери бюджета составили минимум 1 300 000 000 долларов. Я повторяю, что, наверное, можно было бы проверить и другие группы, но вот здесь одно очень важное, может быть, о причинах того, что так происходит, и, если вы позволите, одно предложение. Дело в том, что целевые показатели Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы в данном случае абсолютно не совпадают. При таком несовпадении целей совершенно очевидно, что любая степень координации работы не даст необходимого результата. Может быть, имеет смысл поставить вопрос о том, чтобы создавать единую службу доходов, которая бы смогла координировать все эти вопросы, одновременно передав этой службе, и так называемые неналоговые доходы. У нас таких неналоговых доходов 27 существует в стране. Они по существу в основном имеют характер налогов, но они очень плохо администрируются министерствами и ведомствами, которые ими занимаются. И если бы мы могли передать их Федеральной налоговой службе, безусловно, это было бы, дало бы и дополнительные доходы бюджета и очень серьезно снизило бы нагрузку на бизнес. Наконец, необходимо решить задачу передачи страховых взносов в налоговую службу, хотя бы потому, что, как мы подсчитывали, уже первый год реализации результатов дал бы дополнительно бюджету не менее 100 миллиардов рублей, а бизнес вместо трех проверяющих получил бы только одного, который бы работал неизмеримо более эффективно. Буквально два очень коротких предложения. Эффективность бюджетных расходов, Владимир Владимирович, на 1 января 2014 года у нас с вами в бюджете 2,3 триллиона. Это дебиторская задолженность. Что такое дебиторская задолженность? Это когда мы смотрим кассовое исполнение бюджета, мы видим, что на 9 месяцев, когда проходит бюджет в Государственной Думе, по многим статьям 50-60% исполнения бюджета. Однако в конце года это будет 99,9-99,8%. Когда мы посмотрели специально, что же это за задолженность, мы увидели, 95% это авансовые платежи. То есть министерства и ведомства не сумели эффективно распорядиться деньгами, сбросили их как авансы, без всякого контроля, без ничего, на будущие платежи. И даже если мы при этом убираем гособоронзаказ, с учетом понимания значимости этих проблем, остается как минимум 1,5 триллиона, я подчеркиваю, 1,5 триллиона средств, которые как минимум расходовались неэффективно. Вот те суммы, которые я сейчас назвал, составляют в совокупности не менее трети средств бюджета, которые были неэффективно истрачены или не поступили в российский бюджет в 2013 году. Нельзя при этом не обратить внимания и на то, что на самом деле вы подняли очень важный вопрос. Это финансирование инфраструктурных проектов, важнейших проектов, которые должны стать локомотивом для нашей экономики. Эти проекты, они должны быть самоокупаемыми. Ну, допустим, не самоокупаемыми. Есть проекты, которые действительно очень важны для экономики. Но хотел бы обратить внимание, что мы не имеем возможности посмотреть, что это за проекты, потому что парламент получает только перечень названий этих проектов, а отчитывается правительству по ним не с точки зрения того, какой эффект будет в результате этих проектов достигнут, а только какими суммами, сколько собираются денег на указанные проекты истратить. Мне кажется, это положение совершенно нетерпимо, потому что эти проекты варятся в правительстве как в собственном соку, и в результате говорить об их эффективности совсем не приходится. Владимир Владимирович, я понимаю, что в канун Нового года обсуждать все указанные вопросы, наверное, просто было бы просто вредительством по отношению к моим коллегам, но я хотел бы сказать, что у нас есть очень серьезный пакет законодательных актов, которые мы могли бы внести для того, чтобы, я повторяю, облегчить работу работу бизнеса без всяких потерь бюджета. Наконец, отказаться от авансов по НДС, наконец, поднять порог основных средств по налогу на прибыль, по основным средствам. Это вообще 40 тысяч с учетом той цены, которая сейчас идет, вряд ли. Мы могли бы перейти на квартальную уплату авансов по прибыли, потому что сегодня это составляет ежемесячно платят все те, кто у кого 10 миллионов. Более того, мы обсуждали это все с налоговой, мы обсуждали все это с экономикой. Это все проработанные предложения. Мы вынуждены их принимать сейчас в самое короткое время. Может быть, если бы вы могли дать поручение Министерству финансов забыть о своих представлениях о налоговой политике и перейти к более эффективному рассмотрению данных законопроектов, мы могли бы принять эти законопроекты уже в январе месяце, внести и принять. Это очень важно, потому что большинству компаний придется платить авансовые платежи уже в конце января. И как вы совершенно справедливо, для того, чтобы решать все проблемы, нам надо их решать быстро и своевременно. Я глубоко убежден, что у нас есть все необходимые запасы для того, чтобы решать все проблемы, связанные с выполнением гарантий государства. А вот для того, чтобы поднять экономику на новый уровень, совершить реально прорыв, мне кажется, вот решение тех вопросов, о которых я говорил, во-первых, будут полностью соответствовать тому, что вы сказали в послании, а во-вторых, создают для этого самую важную возможность. Ну, естественно, я не могу не присоединиться ко всем остальным, чтобы поздравить вас с Новым годом. Спасибо.
Пожалуйста, кто еще? Кто еще? Да, пожалуйста, пожалуйста.
Хорошо. Уполномоченный? Читать не надо лекции, они выступят на госсовете в среду. Не надо. Дадут вам, хорошо. Дадут по 5 минут, а я только 3 минуты. Хорошо. Лекции читать не надо здесь, в Кремле. Тут умные люди собрались. Дополнительные доходы. Расходы понятно, где можно взять. И надо нам про миллиарды говорить и про нефть, и про газ. Вот город Москва, две гостиницы. Одну снесли раньше срока и пустырь. Другую уже отстроили, и она пустая. Работает первый этаж, только рестораны и магазины. Кто в этом виноват? Сколько недополучено денег? По гостинице Москва спорят два бывших моих депутата, Керимов и Егизарян. Егизарян в бегах, потому что Керимов с лужковской мафией возбудили уголовные дела. Лондонский суд вынес решение в пользу Егизаряна. Деньги есть, гостиница есть, два чудака спорят. Надо их помирить. Мы говорим, деофшоризация, заставить деньги вернуть сюда, но нужна амнистия. Мы говорим, верните деньги в Россию, а амнистии нету. Кто же будет возвращать? Сперва амнистия, а потом требования вернуть. Вот эти два человека, они готовы, нужно посадить. Кто должен посадить? Белоусов, помощник ваш по экономике. И пускай рассчитается друг с другом и заработает гостиница. Они оба совладельцы. Егизарян привлек чужие деньги. И Deutsche Bank великолепно все сделал. Его в тюрьму, он бежит в Америку. Что за бизнес такой? То есть он готов здесь работать. Сперва отца убили, потом брата, а его в бега. Вот талантливый бизнесмен. То есть мы должны показать успешных бизнесменов, а мы их по тюрьмам, так сказать, гоняем. Предлагаю уголовные дела закрыть в отношении всех бизнесменов. И амнистию всеобщую объявить, и попросить их, и они все сюда эти деньги привезут. И, наконец, пусть заработает гостиница «Москва». Это позор. В центре Москвы конфетка стоит и бездействует. Хрущев поднял целину. Владимир Владимирович, сейчас нужно поднять малый бизнес, семейный, снизу. Заявительный порядок, никаких документов, чиновники не пропустят ничего. Только заявительный, кроме алкоголь, табак, оружие, лекарства, наркотики. 5 видов. Все остальное делайте день и ночь. И никаких налогов. 0 налогов. И кредиты 0, без всяких процентов. И арендные помещения выдаются немедленно. Валюту всю немедленно продавать на рубли и ограничить переводы валюты за рубеж и включить печатный станок, чтобы денег хватило на все о том, о чем я сказал. Без этого не обойтись. Это нужен бум. И страна заработает, чтобы... Сейчас, смотрите, все темно кругом. 6 часов, там 5 часов, у нас рано темнеет. Все должно гореть. Подвалы, все подсеки, все помещения, чтобы люди могли работать. Последнее. Пропаганда. Я не говорю про телевидение, радио. Наши миллионы учеников в школе, что им преподают? Русская литература. До сих пор главный герой Муму – Герасим. Это что такое вообще? Глухонемой дворник. Главный герой. Дети учатся. Нужно быть глухонемым, дворником и жалеть маленькую собачку. Это что такое вообще? Кого мы взращиваем? Я сказал, главный герой барыня. Она, у нее усадьба, у нее дом. Во весь на Пречистеньке она живет. А он мигрант, откуда-то глухонемой, в деревне. То есть это же пропаганда. Вот я школьникам прочитал урок, несколько уроков. Вам через Пескова кассеты передадут. Вот если наши учителя будут так уроки давать в школе, у нас будет другое поколение. Сегодня учителя, это не урок. Они преподают так нашу историю, литературу, географию, что ученикам противно сидеть на уроке. Вот тут называют лучший учитель года. Дайте мне ваших 3 лучших учителя года, и я дам урок в любой школе. И пускай ученики скажут, это лучший учитель года им нужен. Или так, как я им прочитал урок. Это по-другому дело. Я направил Ливанову, министру образования, кассету с моими уроками. Тишина. Чиновники ничего не делают. Но пускай ученики решают. Ученики, если скажут, что вот такой урок им нравится. Они сидят, у них глаза на лоб лезут, когда не слушают меня. И спят, когда перед ними уходит такая старая дама. И что-то начинает шавкать про то, что ей самой противно, она сама уже забыла. И Тургенева, и Гоголя, и всех остальных. Взрыв нужен именно в школе. И чтобы было желание стать успешным, так сказать, предпринимателем. А мы им сообщаем, посадили, домашний арест отправили, посадили. Кто же захочет быть успешным? Поэтому вот в этом плане надо поменять нам пропаганду в школах, не пропаганду, а как преподавать гуманитарные дисциплины. И с бизнесменами сперва амнистию объявить. Мы говорим, деофшоризация, амнистии нету. Я коротко, читать лекции не надо, учить не надо, здесь все умные собрались. С Новым годом, дорогие товарищи.
Спасибо большое. Все? Уважаемые коллеги, буквально несколько замечаний. Ну, это естественно, что мы сегодня прежде всего говорим об экономике, и как производная от этого и о необходимости выполнения наших социальных обязательств. Позвольте очень коротко некоторые вещи, ключевые, как я думаю, важные, прокомментировать. Первое. Вот выступавшие говорили о необходимости усиления парламентского контроля. И я с этим полностью согласен. Здесь нет ничего необычного. Вот сейчас, в современное время, вот в современном мире, и в нашей стране, и за рубежом, об этом постоянно, кстати, говорят. А для нас это особенно актуально. И если уж мы понимаем, в какое время мы живем и с чем это связано, если мы говорим о подъеме патриотизма в стране, то, как вчера мне сказал один мой очень хороший знакомый, он и финансист, и предприниматель, он говорит, самое лучшее проявление патриотизма – не воровать. И парламентский контроль здесь более чем уместен. Я уже говорил о том, что вот на недавней большой пресс-конференции годовой говорил о том, что мы преодолеем любые трудности по совершенно объективным обстоятельствам. Первое, напомню, потому что наша экономика обязательно и неизбежно приспособится к низким ценам на энергоносители, к изменившейся конъюнктуре внешнего рынка. Это произойдет неизбежно. И второе, также неизбежно, некоторая и существенная корректировка этого самого нефтяного, нефтегазового сырьевого рынка. Потому что экономика мировая все равно будет расти, а сейчас еще и мировые компании нефтегазовые сокращают инвестиции в добычу. И рано или поздно произойдет то, что должно произойти. Опять энергоносителей не будет хватать. И страны-потребители прекрасно это понимают. И они-то не заинтересованы в чрезмерно низких ценах на энергоресурсы. Они заинтересованы в том, что мировые компании вкладывали в перспективный проект. А сейчас мы видим как раз обратный процесс. Но в любом случае мы с этой ситуацией справимся. В чем вопрос? Наша задача, осознавая, а это тоже мы должны иметь в виду, мы говорим, я сказал сейчас, наша экономика по-любому приспособится к этим условиям, но время нужно какое-то. И осознавая, что за это, что мы должны будем пройти через непростые времена и в экономике, и в социальной сфере, нам нужно, во-первых, действовать в высшей степени профессионально, своевременно, слаженно. Нам, безусловно, нужно обеспечить все наши социальные обязательства, но прежде всего такие социальные обязательства, которые прописаны в действующем российском законе. И я вас призываю не действовать с позиции популизма и не принимать таких решений, которые бы разрушали основы нашей экономики, с тем, чтобы она всегда оставалась здоровой, эффективной, и только тогда мы можем гарантировать, что мы и из всяких трудностей выйдем, и обеспечим интересы наших граждан, и сможем добиться того, о чем мы много раз говорили, и что является нашей, одной из наших основных целей в сфере экономики – добиться ее необходимой диверсификации. Только мы сможем это сделать тогда, повторяю еще раз, когда экономика останется здоровой и жизнеспособной. Что касается внешней конъюнктуры, еще бы хотел к этому вернуться. И как мировая экономика, как наши основные партнеры реагируют на то, что происходит. В сфере энергетики я уже сказал, в области, скажем, товарообмена, роста или снижения товарооборота, уверяю вас, никто не заинтересован в той ситуации, которая сейчас складывается, допустим, в той же Европе. У нас падает торговый оборот с европейскими странами. Это наш основной торговый экономический партнер. Но, уверяю вас, там это тоже никого не радует. А это производная не только низких цен на энергоносители в мире, это производная и от того, что происходит в нашей валютно-кредитной сфере. Ну вот, это же ограничивает возможности, скажем, для наших компаний, которые занимаются импортом товаров. У нас с Евросоюзом упал товарооборот на 4,5%. А импорт из этих стран уменьшился тоже где-то процентов на 7-8-10 примерно по разным странам. Да? Правда, есть и некоторые положительные вещи, которые, когда я посмотрел сегодня статистику, меня немножко даже так удивили. Скажем, у нас происходит увеличение товарооборота с другими странами, например, с Соединенными Штатами, товарооборот вырос на 7%, а импорт из США увеличился на 23%. Я уже не говорю про скажем, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, там у нас тоже объемы растут. Но вот с основным нашим партнером, с Федеративной Республикой, ситуация деградирует. 3,9% снижения товарооборота, и импорт из ФРГ тоже упал. А между прочим, ФРГ на вот эти поставки завязано как минимум, это по данным немецких экспертов, как минимум 60 тысяч рабочих мест. А в целом с экономикой России так или иначе от нее зависит 300 тысяч рабочих мест. Ну, кто же заинтересован из серьезных людей в том, чтобы сохранять такие тенденции? Нет таких. Нет. И думаю, что жизнь сама многие вещи расставит по местам. Что касается вывоза капитала, то да, действительно, наверное, коллега прав, но давайте не будем забывать еще об одном. Здесь, видимо, эти цифры тоже нуждаются в корректировке. Вот этот вывоз капитала, который мы наблюдаем сегодня, 50% – это обменные операции граждан Российской Федерации. 50%. То есть они, граждане наши, ушли из рубля и поменяли это на, скажем, на другие валюты, на доллар, на евро. Но это все деньги, которые остались в стране, они никуда не делись. Кроме того, в четвертом квартале текущего года у нас где-то 115-130 миллиардов долларов наши компании должны выплатить по кредитам. Ну, это нормально, ничего здесь таких, там, это не значит, что они прямо сейчас все выплатят, у них график есть, но в целом это тоже здесь ничего такого необычного не происходит. Ну, правда, отток будет большой, где-то 120-130 миллиардов. В 2008 году, в 2009, напомню, он был 133. Ничего, все живы, здоровы, и, кстати сказать, эти деньги вернулись по мере нормализации ситуации. Значит, конечно, нужно ускорить вопросы, связанные с теми решениями, которые были проанонсированы. Я имею в виду и на Да, фшеризацию там и другие вопросы. У нас много перед нами задач. Уверен, что мы со всеми этими задачами справимся. Вот самое главное, чтобы мы вот в этих условиях... Я понимаю, что всегда хочется добавить еще что-то, особенно в трудные времена. Но призываю вас к тому, чтобы, что-то добавляя, мы не подтачивали то дерево, которое приносит нам плоды. А это дерево – это что? Это наша экономика. Социальные вопросы, безусловно, стоят во главе. Но они не могут решаться, если мы подорвем фундаментальные принципы функционирования экономики. Но у нас есть с вами все возможности решить социальные задачи, предусмотренные действующим законом. Вот это абсолютно точно. А если что-то где-то нужно будет переструктурировать, какие-то расходы, то я очень надеюсь на то, что вы будете действовать, как я уже говорил, очень ответственно и сознанием дела принимать окончательные решения. Хотя это, конечно, не исключает разных мнений, предложения различных решений по тем задачам, перед которыми мы стоим. Но это нормально для любой страны, для любого демократического государства и для парламентской практики. Еще раз большое вам спасибо и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Благодарю.